Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник», в студии Данил Гусельников. В ближайшие полчаса будем подводить итоги 2022 года для стран СНГ. Обсудим с экспертами самые острые противоречия, возникшие между членами организации и на их территории. В самом начале 2022 года вспыхнули протесты в Казахстане. Изначально поводом для недовольства стал новый механизм ценообразования на газ. Но в дальнейшем протестующие выдвинули политические требования, например, отставки правительства. Отдельно многие хотели разделаться с наследием первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Волнения начались в Жаназене, а позже перекинулись на другие города, включая столицу и крупнейший экономический центр Алматы. В стране было объявлено чрезвычайное положение. Президент пригласил военных ДКБ с миротворческой миссией. По заявлениям властей, меньше чем через неделю порядок был восстановлен. Эти события чуть позже повлекли за собой серьезные изменения и политической системы. Экс-президент Казахстана и его сторонники лишились различных постов. В столице вернули прежнее название Астана, а действующий глава объявил о поправках в Конституцию и внеочередных президентских выборах, которые состоялись в ноябре 2020 года. Тему обсудим вместе с главой Евразийского аналитического клуба Никитой Минткович в эфире «Радио Спутник». Никита Андреевич, приветствую вас.
Здравствуйте.
Никита Андреевич, давайте широким мазком, скажем так, окинем этот год сначала для Казахстана. Вот практически год прошел с тех самых январских событий. Как оцениваете произошедшие тогда и последствия, которые повлекли протесты?
К сожалению, от этого кризиса Казахстан оправился не вполне. Протесты были достаточно очевидным образом управляемы из-за рубежа. У их лидеров прослеживалась четкая финансовая связь с американскими политическими структурами и американскими фондами, включая Национальный фонд демократии и фонд Сороса. К сожалению, политическая система Казахстана практически не извлекла никаких уроков, то есть не были пресечены действия подобного рода организаций в стране, которые вмешиваются в ее внутренние дела. Более того, проамериканским элементам удалось укрепиться в государственной элите. В действующий состав кабинета входят подобные люди. Некоторые крупные посты в администрации также они занимают.
Скажите, пожалуйста, вот на момент происходящих событий Токаев заявлял о виновниках, говорил 20 тысяч террористов, подготовленных за рубежом. Вот на международное сотрудничество это как-то повлияло?
Ну, я напомню, что практически от гражданской войны Казахстан спасло вмешательство контингентов ОДКБ, потому что к тому моменту репутация правительства и Токаева была очень сильно подорвана, и во многом именно политическая поддержка России и других союзников по организации помогла стабилизировать ситуацию, не говоря уж о стабилизирующей роли самого войскового контингента. Но на текущий момент, повторюсь, от правительства Казахстана требовались бы определенные решения. То есть не заниматься охотой на ведьм в поисках пособников в государственном аппарате, а элементарно применить меры к тем, кто организовал беспорядки на улицах, поджоги мэрии в Алматы, захват оружейных складов. Но, к сожалению, под давлением представительства Евросоюза и посольства США большинство организаторов мятежа не арестованы. Более того, пресса даже избегает обсуждения американского следа, хотя он там просматривается даже на основе открытых источников. Это очень большая проблема. Международное сотрудничество, естественно, требуется, но прежде всего необходима политическая воля Казахстана по отстаиванию собственного суверенитета от диктата США и НАТО.
Я, вы знаете, здесь больше в другую сторону хотел повести. Я имею в виду, что если есть вмешательство извне, то, казалось бы, нужно отказаться от подобного сотрудничества, да, скажем, с этими внешнеполитическими игроками. Но, как вы только что сказали, не то слово, что называется, даже в аппарате представители такие находятся до сих пор.
Это большая проблема. Как раз об этом я и говорю. Причем важно подчеркнуть, речь идет об инфильтрованной именно политической элите проамериканскими элементами. Общество занимает совершенно другую позицию. Я хотел бы напомнить, что сотни граждан Казахстана, и казахов, и русских, сейчас добровольцами участвуют в зоне специальной военной операции, освобождая Украину от марионеточного правительства США. Что касается Казахстана, то там, к сожалению, элита идет наперекор чаяниям и устремлениям своего народа. Хотел бы подчеркнуть еще раз, речь именно об упреке в адрес элиты. В конце концов, рядовые казахстанцы зачастую оказывают большую неоценимую помощь нашей стране. Многие фирмы играют большую роль в системе обхода санкций. Насколько я знаю, ключевым игроком в этой сфере является жена одного очень крупного казахского политика. Так что хотел бы подчеркнуть, Казахстан, общество, народ зачастую с нами. Элита занимает, к сожалению, зачастую нелояльную собственной стране позицию. В этом большая проблема.
Никита Андреевич, скажите, пожалуйста, вот протесты привели к поправкам. А к чему приведут поправки? Я про поправки в Конституцию Казахстана.
Ну, понимаете, поправки во многом декоративные. Они призваны каким-то образом продемонстрировать обществу, которое действительно было крайне взволновано, что да, вот принимаются какие-то меры, вносятся большие изменения, все наладится, надо подождать. В практическом плане в большей степени поправки открывают возможность для обнуления срока Токаева и его нахождения у власти очень долго, вплоть до начала 30-х годов. Проблема в том, что господин Токаев не вполне устраивает нынешнюю прозападную элиту. То есть на текущий момент он занимает лавирующую позицию, поэтому его во многом терпят и даже поддерживают. Но для его пребывания у власти, для вообще пребывания у власти предыдущего поколения политической элиты, которая образованием, культурой связана с Россией, под очень большой угрозой. Потому что западных агентов влияния она не устраивает. И это очень большая проблема, когда вот, ну, фактически два зверя сосуществуют в одной политической элите.
Никита Андреевич, решены ли, как на ваш взгляд, все вопросы, которые поднимали протестующие? Иными словами, могут ли события января повториться?
К сожалению, повториться они могут в любой момент, потому что события января показали, что пакт между обществом и властью, что власть обеспечивает определенный уровень стабильности и достатка, а общество не вмешивается в политику, не работает. Люди стали активнее и стали волновать многие вопросы. В течение этого года чаще стали возникать протестные кампании по самым разным поводам, вплоть, например, до передачи американцам под контроль крупного университета в Северном Казахстане. Эти протесты достаточно жестко стараются подавить полицейскими методами, но Казахстан прежним уже быть не может. Власти необходимо налаживать диалог с обществом, причем не с националистами, маргинальным меньшинством, которое пытается выступать от лица всего казахского народа, а с реальными людьми, в том числе настроенными проевразийски. Этому власти необходимо учиться, если она хочет обеспечить стабильность Казахстана.
Таким был 2022 год для Казахстана. В сентябре того же 2022 года разгорелся конфликт на границе Таджикистана и Киргизии. Эксперты отмечали, что это были самые масштабные столкновения между странами за последние 30 лет. В регионе еще с советских времен происходили конфликты из-за доступа к пастбищам, воде и дорогам. Сейчас здесь расположены несколько анклавов. Территории одного государства, окруженных территориями другого, в ходе нынешнего столкновения использовалось тяжелое вооружение, велись обстрелы из реактивных систем залпового огня. С обеих сторон были ранены и погибшие. Сообщалось об участии в конфликте террористических организаций. Киргизия заявила о желании Таджикистана захватить часть территории, Душанбе о желании Бишкека получить доступ к водам местной реки. В итоге стороны договорились прекратить огонь, отвести тяжелое вооружение не менее чем на 10 километров от границы и вести совместное патрулирование пограничных застав. Никита Андреевич, вот опять же, широким мазком, как оцениваете произошедшее между Таджикистаном и Киргизией?
Ну, к сожалению, это продолжение уже многолетнего конфликта. Регулярно, к сожалению, возникают подобные стычки на границе. В том числе это достаточно серьезные боевые столкновения бывают с применением минометов, с человеческими жертвами, причем среди пограничников и мирных жителей. Пожалуй, позитивным событием за этот год я считаю трехсторонние переговоры в Астане под руководством Владимира Путина, когда встретились лидеры Таджикистана и Кыргызстана, и было достигнуто соглашение о поиске компромиссной линии границы при арбитраже России. Проблема в том, что это достигнуто было только сейчас. Очень долгое время и Душанбе, и Бишкек официально отказывались от любой помощи России и ОДКБ, заявляя, что добьются этого сами. У меня была ситуация, когда я непосредственно разговаривал с секретарем Совбеза Кыргызстана, и он заявил, что помощь нам не нужна, уладим все сами. Это было буквально за неделю до начала очередных столкновений на границе. Поэтому повторюсь, сейчас основной успех – это что вот переговоры под арбитражем Москвы наконец-то начались. Начался реальный разговор о поиске компромиссной линии границы, но проблема уж очень застарелая.
Вы знаете, не могу не отметить схожесть риторики. Дело в том, что и в случае с Казахстаном, и в случае вот с Таджикистаном и Киргизией были сообщения о вмешательстве террористов. Как, Никита Андреевич, оцениваете вот такую новую риторику?
Ну, смотрите, подобного рода данные действительно есть из региона. Местные жители с кыргызской и с таджикской стороны сообщают, что в столкновениях участвовали парамилитарные отряды, в составе которых были этнические таджики, но из Афганистана, прибывшие в Таджикистан в качестве беженцев, которые находились в лагерях беженцев, финансируемых США в пограничных районах, а сейчас вот возникли какие-то их парамилитарные отряды, которые активно участвовали в пограничном конфликте. Причем свидетели утверждают, что как раз эти вот боевики проявляли особую жестокость и ответственны за гибель многих вот людей, кто действительно погиб в течение этих столкновений в сентябре. Поэтому да, есть такой вот сигнал.
Никита Андреевич, вы знаете, на взгляд человека, который, в общем, далек от проблематики Центральной Азии, очень сложно, в общем, понять причины таджикско-киргизских вот трений, скажем так. И некоторым кажется, что в них вообще нет смысла. Ну, за воду из какой-то реки. Вот что можно объяснить вот в этом ключе, в отношениях между двумя странами?
Понимаете, за воду из какой-то реки достаточно серьезный ресурс, потому что воды в Центральной Азии внезапно мало. Это вот в России зачастую бывает избыток водного ресурса. Я говорю это сейчас, выглядывая в окно на снег. А в Центральной Азии, особенно в сельскохозяйственный период, особенно с последними изменениями климата, есть проблема воды. Особенно это характерно для Ферганской долины, для юга Кыргызстана, севера Таджикистана. И да, там бывают ожесточенные споры за водохранилища, за водонапорную башню, за тому подобные вещи. Потому что от этого зависит сельское хозяйство во всей округе, от этого зависит урожай и доходы людей. В этом большая проблема. Поэтому бывает очень непросто и напряженно искать компромиссы именно в том, что касается не земли, а водного ресурса.
Ну и вот опять же спрошу, а разрешены ли противоречия между Таджикистаном и Киргизией? Иными словами, могут ли повториться события, получается, сентября 2022 года?
Повторюсь, они могут повториться вновь. По очень простой причине. Это происходит уже много лет подряд. Это застарелый конфликт, застарелые его вооруженные проявления. Единственное, что мне в этом плане внушает надежду, что стороны наконец публично согласились на российский арбитраж. И пошла работа с архивными материалами по поиску какой-то компромиссной линии границы. Я не знаю, сколько потребуется для завершения этой работы, но я надеюсь, что Москва сможет наконец принести мир в пограничный район.
Спасибо большое. Глава Евразийского аналитического клуба Никита Минкович был в эфире «Радио Спутник», а таким был 2022 год для Таджикистана и Киргизии.
Вы слушаете «Радио Спутник».
В августе 2022 года начались волнения на границах Азербайджана и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, традиционно поддерживаемой Арменией. Предыдущее обострение в этой части СНГ было всего 2 года назад. В 2022 же события развивались стремительно. После нескольких столкновений стороны заявили о потерях среди военнослужащих. Азербайджан объявил операцию «Возмездие», в результате которой часть территории, включая Лачинский коридор, перешли под контроль Баку. Таким образом, территория Нагорного Карабаха оказалась отрезанной от Армении. Старший научный сотрудник ИМОРАН Станислав Причин в эфире «Радио Спутник». Станислав Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Станислав Александрович, скажите, пожалуйста, ну вот почти полгода уже прошло, как сейчас можно оценивать события августа 22-го на границе Азербайджана и Армении?
Если позволите, я поправлю вас. Фактологически вы неправильно обрисовываете ситуацию. Напомню, что в конце августа была встреча в Брюсселе, когда Жарль Мишель, председатель Еврокомиссии, с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении анонсировали, что в ближайшем будущем подпишут мирный договор. А в середине сентября произошли боестолкновения, но не вокруг Нагорного Карабаха, а на границе Азербайджана с Арменией. То, что происходит сейчас, это так называемые экологические активисты из Азербайджана пытаются за счет блокировки Лачинского коридора остановить добычу золота на месторождениях, которые находятся вот на самом Нагорном Карабахе и которые в зоне ответственности российских миротворцев. Вот, собственно, так выглядит ситуация. А 2 года назад была полноценная война. С каждой из сторон погибли по несколько тысяч человек. И вот только трехстороннее заявление с участием Владимира Путина позволило остановить этот конфликт, да, и создать условия для дальнейшего урегулирования. Но вот спустя 2 года ситуация на самом деле даже хуже, и сейчас российские миротворцы, конечно же, в рамках своего функционала и тех возможностей, которые у них есть, стараются максимально выполнять свои обязательства. Они в первую очередь заключаются в недопущении какого-либо насилия, да, то есть если бы этих активистов пропустить на территорию Нагорного Карабаха, то это, конечно же, сопутствовало бы столкновением внутри. Соответственно, была такая мягкая блокировка, что привело к блокированию самого Лачинского коридора и прекращению сухопутной связи между Нагорным Карабахом и Арменией. Вот так выглядит ситуация.
Станислав Александрович, так или иначе, интересует очень, в принципе, стороны, скажем так, этого конфликта. Азербайджан, Армения, Нагорный Карабах. Понятно, в последние несколько лет роль Турции в регионе усилилась. Вот в 2002 году, как считаете, насколько серьезным влиянием обладала Турция на Азербайджан, я так понимаю, в данном случае?
Ну, преувеличивать это тоже не стоит. Турция является важнейшим партнером внешнеполитическим Азербайджана, да, и по очень многим параметрам, там вот последние новости говорят о том, что влияние Турции на вооруженные силы Азербайджана достаточно сильное. Так, например, советником министра обороны Закира Гасанова в Азербайджане был назначен турецкий генерал. Но если говорить с точки зрения Нагорно-Карабахского измерения внешней политики, то здесь Турция не является серьезным актором, хотя очень бы хотела. То есть турецких баз в Азербайджане нет, Турция не является участником переговорного процесса. Единственное, где присутствует Турция, это российско-турецкий мониторинговый центр, который расположен в Агдаме, который занимается электронной разведкой и слежением, мониторингом ситуации с соблюдением трехстороннего заявления о перемирии. Вот и все. То есть я бы не стал в контексте урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта преувеличивать роль Турции.
Хорошо, тогда что касается Армении. Как мне кажется, весь год Армения активно искала сторонников за океаном. Так ли это, как вам кажется, и удалось ли Еревану заручиться новой поддержкой с какой-то из сторон?
Не только за океаном, но и в Европе активная ставка делалась на Францию как возможного медиатора. И напомню, что 7 декабря должно было состояться подписание мирного договора, анонсировалось, по крайней мере. Но это подписание сорвалось, потому что армянская сторона потребовала участия на переговорах трехсторонних с посредником в виде Европейской комиссии, участие французского президента, что, в принципе, не вписывается ни в какие форматы, потому что Франция не является ни модератором процесса, ни урегулятором. Соответственно, финт не удался. А если говорить о том, почему Армения так действует, Армения пытается всеми силами уйти от выполнения своих обязательств в рамках трехстороннего диалога с Россией. А это открытие границ, это делимитация, демаркация, это открытие транспортных коридоров. И В контексте вот этого ухода от выполнения своих обязательств Армения поддерживала все различные площадки переговоров и альтернативные России. Европейский Союз, привлечение Франции, привлечение Соединенных Штатов Америки. Но с каждым разом мы вот видели, что переход за другой стол переговоров еще больше сужал пространство для маневров для Армении и еще больше усиливал позиции Азербайджана. Ну и вот сейчас патовая ситуация. Армения, с одной стороны, вынуждена, должна выполнять обязательства в рамках переговорного процесса, но при этом Никол Пашинян, как премьер-министр, не может этого сделать, потому что внутриполитическая ситуация не позволяет ему это делать безболезненно для перспектив своего нахождения в дальнейшем у власти.
Вот как раз, Станислав Александрович, а какие перспективы, собственно говоря, во внутренней политике как Армении, так и Азербайджана?
В Азербайджане все стабильно, авторитет Ильхама Алиева непререкаем, как победителя Второй Карабахской войны, как человека, который вернул районы азербайджанские вокруг Нагорного Карабаха и сделал все для того, чтобы сам Нагорный Карабах полностью пришел под контроль Азербайджана. Другой вопрос, что есть очень завышенные ожидания, которые власти сами подогревали, что вот-вот-вот сейчас мы полностью разрешим конфликт, он уже разрешен, хотя огромное количество вопросов не решено. Каким образом обеспечивать интеграцию населения? Нагорного Карабаха в Азербайджан, обеспечивать их безопасность, какие инструменты для этого использовать. Вот эти все вопросы требуют очень серьезного, фундаментального и долгосрочного подхода. Здесь мы не видим каких-то даже наметков, контуров со стороны Баку, каким образом это будет осуществляться. Вместе с тем, с армянской стороны консенсус общества там ни шагу назад, но при этом геополитическая ситуация таким образом складывается, что Армения обязана выполнять свои обязательства, под которыми подписался Никол Пашинян. И вот в этом такая проблема заключается, да, то есть невозможность принятия реальной ситуации как армянским обществом, армянскими экспертами, политическим истеблишментом. И в этом основная проблема заключается, в том, что необходимо выполнять свои обязательства, чтобы не потерять еще больше. Но при этом Армения стоит на своем, не хочет идти навстречу по переговорам, и, соответственно, получается такая ситуация, когда Азербайджан ищет инструменты давления. Вот сейчас инструмент давления перекрытия Лачинского коридора экоактивистами.
Станислав Александрович, вы частично ответили на мой следующий вопрос, но так или иначе, если мы подводим итоги 22-го на постсоветском пространстве, разрешены ли противоречия между Арменией и Азербайджаном? Иными словами, могут ли повториться события 22-го года?
К сожалению, могут. Потому что сейчас ситуация все более и более напряженная, далека еще дальше, чем в ноябре 2020 года после Второй Карабахской войны от окончательного урегулирования. И мы, к сожалению, не видим общих точек соприкосновения между странами и попыток мостиков, которые бы могли способствовать тому, чтобы мы с более оптимистичным взглядом смотрели завтра. К сожалению, пока ни инструментов, ни каких-то наметок даже на то, каким образом ситуация может разрешиться, мы не видим, но идет пока с обеих сторон ставка на нагнетание. Оно, естественно, рано или поздно выльется в какие-то локальные конфликты, дай бог только локальные.
Станислав Александрович, спасибо вам большое. Станислав Причин в эфире «Радио Спутник». А таким был 2022 год для Армении и Азербайджана. Мы подвели итоги всего 2022 года на постсоветском пространстве. И, по словам экспертов, каждому из рассмотренных регионов и в дальнейшем придется уделять повышенное внимание. Традиционно Россия здесь не занимает чью-либо сторону, а старается работать на завершение конфликта.